რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სანახლოში 23 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბები. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპერ ხაძე. გაგაცნობთ თავის ამბებს მოკლედ. უკრაინის არმიის თანახმად მისი ორი ჯარისკაცი მოკლეს აღმოსავლეთ უკრაინაში. ავღანეთის ბადახშანის რეგიონიდან იტყობინებიან, რომ თავრობის ძალებმა მოახერხეს ამ პროვინციის ერთი ოლქის იამგანის დაბრუნება. ალბანეთში ადგილობრივი არჩევნები ჩატარდა. ბომბეიში 90-ზე მეტი ადამიანი მოკლა ფალსიფიცირებულმა ალკოჰოლურმა სასმელმა. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. ავღანეთიდან იტყობინებიან, რომ ამ ქვეყნის უშიშროების ძალები 21 ივნის თალიბანის და ისლამური სახელმწიფოს მომხრე შუა აზიელი მეომრების წინააღმდეგ კონტრშეტევისთვის ემზადებიან. ყუნდუზის პროვინციის რეგიონული საბჭოს თავმჯდომარის მოჰამად იუსუფ აიუბის თქმით, მეამბოხეებმა დაიკავეს ყუნდუზის ერთი ოლქი ჩანდარა 20 ივნისს. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი იტყობინება, რომ მდინარე ყუნდუზი პროვინციის დედაქალაქ ყუნდუზიდან 5 კილომეტრში გაედინება და ბუნებრივ ზღუდეს ქმნის თავრობის ძალებსა და მეამბოხეთა შორის. თალიბანმა და შუა აზიელმა მეომრებმა აპრილში დაიწყეს იერიში, როცა პროვინციაში 2000 სამხედრო შეიყვანეს. ბადახშანიდან კი იტყობინებიან, რომ თავრობის ძალებმა ამ პროვინციის ერთი ოლქის იამგანის დაბრუნება მოახერხეს. ალბანეთში ადგილობრივი არჩევნები გაიმართა ამ ქვეყნის მყიფე დემოკრატიისთვის. ეს არის გამოცდა, რამდენად უნარიანია ეს ქვეყანა და უახლოვდეს ევროკავშირს, რომელსაც ესწრაფვის და რომლის წევრობის კანდიდატი ეს ქვეყანა გახდა შარშან. არჩევნების შედეგებს სხვალესთვის მოელიან. გავრცელებული ინფორმაციით, ბელგიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დიდიე რეინდერსმა თქვა, რომ მისმა ქვეყანამ დაიწყო რუსეთის საელჩოს ანგარიშებზე ყადაღის მოხსნა. ეს ანგარიშები გაყინეს სანავთობო კომპანია იუკოსის აქციონერთა საჩივრის გამო, როცა ჰააგის საარბიტრაჟო სასამართლომ რუსეთს დააკისრა მათთვის თანხების ანაზღაურება. მოსკოვი კი ჩანდა არაპირებდა მოთხოვნების შესრულებას, თუმცა დიდი იყო რუსეთის ხელისუფლების უკმაყოფილება ამ ფაქტით. პუტინმა, პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა თქვა, რომ ჩვენს ინტერესებს დავიცავთო. გავრცელებული ცნობებით, საფრანგეთშიც გაყინულია რუსეთის აქტივები. ბრიტანეთში დაფუძნებული სირიის მეთვალყურეთა ჯგუფის ინფორმაციით, ისლამურმა სახელმწიფომ სირიის ანტიკურ ქალაქ პალმირას ძველ ნაწილში ნაღმები და ასაფეთქებელი მასალა განათავსა. მეთვალყურეთათვის არ არის ცხადი, რატომ მოხდა ეს. მეოცე საუკუნის, უკაცრავად 20 საუკუნიანი ქალაქის გასანადგურებლად თუ მთავრობის ძალებისგან თავდასაცავად. ცნობით, მთავრობის ჯარმა ქალაქის დასახლებული უბანი დაბომბა, რასაც 11 ადამიანი ემსხვერპლა. სირიის სიძველეთა უწყების ხელმძღვანელმა თქვა, რომ ისლამური სახელმწიფოს მეომრების ხელში პალმირა ძევალია. როცა ექსტრემისტებმა ქალაქი დაიკავეს, გავრცელდა შიში, რომ ისინი მას დაანგრევდნენ. ევროპაში იწყებს მოგზაურობას შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი. ეშ კარტერის ვიზიტის მიზანია ნატოელ მოკავშირეებთან თანამშრომლობის გამო შეხვედრები ყირიმსა და აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის აგრესიის ფონზე. საუდის არაბეთი თავის მოქალაქეებს მოუწოდებს ნუგავრცელებენ ვიკილიქსის მიერ ინტერნეტში გამოქვეყნებულ დოკუმენტებს, რომლებიც შეიძლება საუდის არაბეთის თანახმად ყალბი იყოს. იგულისხმება დოკუმენტები, დიპლომატიური წერილები, რომლებიც გამოაქვეყნა მამხილებელმა ორგანიზაცია ვიკილიქსმა. გავრცელებული წერილების რაოდენობა 60,000-ია. ესაა საუდის არაბეთის დიპლომატიური ფოსტა არაბულ ენაზე. ვიკილიქსის წარმომადგენელმა კრისტინ ჰარაპნსონმა 19 ივნის განაცხადა, რომ დოკუმენტები ავთენტურია, თუმცა მას არ დაუსახელებია წყარო. უკრაინის არმიის თანახმად მისი ორი ჯარისკაცი მოკლეს აღმოსავლეთ უკრაინაში არმიასა და სეპარატისტთა რაზმებს შორის ბრძოლის დროს. დაჭრილთა რაოდენობა 6-ია. არმიის წარმომადგენლის ანდრი ლისენკოს თქმით, დაპირისპირება საარტილერიო ცეცხლით ხდებოდა. კონფლიქტის დაწყების შემდეგ აპრილიდან მოყოლებული 6400 ადამიანი დაიხოცა უკრაინის კონფლიქტში. ახალი ამბები ოქროპერ რუხაძემ გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя. Культурные наставники, духовные лидеры, интеллектуальные гуру. Люди, сделавшие нас. Сегодня мой собеседник – филолог и дипломат Илья Левин. Сочетание двух столь мирных профессий должно, по идее, давать такой же мирный результат. Между тем, молодость Ильи Давидовича оказалась на удивление бурной, хоть кино снимай. Подставки, провокации, слежка и отравление, спецоперации против инакомыслящих. Рассказ Левина показывает, как это делалось в классическую советскую эпоху, в Ленинграде 1977 года. Поэтому первую передачу из двух задуманных я назвал «Другой Ленинград», в том смысле, что я тоже ленинградец, также живший там в 1977 году, такого города не знал. Вероятно, возрастом еще не вышел. Беседу с Ильей Давидовичем Левиным я записал в апреле этого года в Вашингтоне.
Мне везло на хороших людей. И встречались они неожиданно и непредсказуемо. Но я думаю, что один человек, без которого, наверное, моя жизнь сложилась бы совсем иначе, был ректор нашего института, Герценовского института, Александр Бабарыкин. Я его, по-моему, не видел, а если видел, то издали. Сами понимаете, студенту до ректора, ну, вот, не знаю, как мне сейчас до президента Соединенных Штатов. Хотя я думаю, что я президента Соединенных Штатов все же видел чаще, я разговаривал с ним, чаще, чем с ректором Бабарыкиным. Дело в том, что когда я был студентом, меня со второго курса института, когда я был на втором курсе института, меня исключили из комсомола. Исключили меня из комсомола потому, что я был ответственный за издание факультетской стен газеты. Я учился на факультете иностранных языков, и у нас так было заведено, что по очереди студенты выпускали стен газету на том языке, на котором они специализируются. Были номера по-английски, были номера по-испански, были номера по-французски, были номера по-немецки. И так как моя специализация была английский язык, то мне нужно было делать газету по-английски. И вот у меня, надо сказать, хватило ума вставить в газету заметку о жизни американских студентов. Это из журнала Newsweek, уж не помню, какой это был год, видимо, это был год, я думаю, 67-й, 68-й. Скорее всего, 68-й. Заметка, ничего там политического не было. Совершенно нейтральная заметка. Журнал «Ньюзвик» попал случайно, даже не помню откуда. Большая была редкость, сами понимаете. Так вот, я эту заметку полностью туда включил, переписал. И через некоторое время вышел скандал. Меня стали исключать из комсомола. Моя группа меня исключать из комсомола отказалась. Меня исключали уже на бюро комсомола, что тоже меня, надо сказать, удивило, потому что в бюро сидели мои друзья, там была девушка одна, которая меня тогда очень интересовала. Вот, я помню, что все в этом бюро, и в том числе вот эта самая девушка, голосовали за мое исключение, что я тогда счел каким-то предательством. Но исключили. И после этого, ну, как вы знаете, если исключают из комсомола, ну, как правило, исключают из института. А вот меня не исключили. Я был совершенно к этому, ждал, что меня исключат, но меня не исключали. Я не понимал, что происходит. Спросить, как вы понимаете, было не у кого. Я не мог подойти к там, преподавателю и спросить, а почему же меня до сих пор не исключили? Я учился себе и учился. Я перестал ходить на все общественные мероприятия. Никаких собраний, никаких субботников, ничего. Но зато я перестал прогуливать занятия. Я ходил на все занятия. И меня не исключали. Кроме того, другим таким вот неожиданным обстоятельством было то, что я вдруг сделался круглым отличником. Ну, то, что у меня все было хорошо по моим языкам. Английский был у меня главный, основной, а немецкий – это второй язык, minor, как здесь говорят. То, что у меня все было хорошо с языками, это меня как раз не удивляло. И то, что у меня было все хорошо с всякими филологическими дисциплинами, тоже было в порядке вещей, как мне казалось. Но я также стал отличником по абсолютно всем другим дисциплинам. По диалектическому материализму, по историческому материализму и так далее. Ну, было примерно так. Я приходил на экзамен, У меня брали зачетку, и преподаватель смотрел на мою зачетку и сказал: да знаете, что время терять? Вы ходили на все семинары, вы активно участвовали, и так все знаете, вот вам отул. То есть отлично. И все, я ходил, совершенно не понимаю, что происходит, но, опять же, спрашивать не у кого. Один преподаватель мне как-то сказал, одна, точнее, преподавательница, она у нас преподавала именно исторический материализм. На самом деле она преподавала, как потом понял, социологию, новую тогда науку, по книге польского социолога Щепанского. Да, и он сказал, ну вот иногда тут звонят, они не спрашивают, не сказали, откуда звонят. Звонят, откуда. Спрашивают, почему вот такой-то еще учится, но что с ним еще делать? Хорошо успевает по всем предметам. Вот, вот так я и закончил институт, и совершенно ничего, естественно, не понимая. Так вот, ничего не понимая, собственно, уже уехал в эмиграцию, уже закончил здесь аспирантуру и защитился. И, собственно, так ничего не понимая, почему мне так повезло в жизни, вернулся в Россию уже в другом качестве, в официальном. Приехал на мое первое назначение в посольство Соединенных Штатов в Москве. И я тогда встретился в Петербурге с профессором Татьяной Бабарыкиной, профессором нашего института, теперь это же университет, Петербургский педагогический университет имени Герцена. И она мне сказала, что она дочка была ректора Бабарыкина, тогда уже не было жив, сказала, что это ее отец. Я не понимал, почему же ее отец так вот вступился за неизвестного ему студента. Отец был человек влиятельный, входил в партийный номенклатуру. Она сказала, ну вот так вот. Хороший был человек, ее отец сказал. И мы решили, что жизнь ломать юному дураку из-за ерунды, понимаете? И она написала об этом в своей книжке про отца. Вот такая, видите, удивительная история. Но сами понимаете, что если бы все было бы так, как вообще положено было бы быть, я бы исключили из института, ну и там все было бы, наверное, не знаю, хуже и лучше, но уж точно было бы иначе. Вот такая история. И, естественно, Александр Бабарыкин к тому времени уже умер, и возможности его расспросить и поблагодарить меня не было.
Другой Ленинград. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Мифы и репутации» учителя Ильи Левина. Филолога и дипломата я записал в апреле этого года в Вашингтоне. Для нашего радио Илья Давидович рассказывает о своей жизни уже второй раз. Первый был 38 лет тому назад, когда молодой Левин только прилетел в Вену из Ленинграда в качестве эмигранта. О нем уже писали газеты и журналы. Его имя было на слуху, а драматические происшествия с ним пугали западных читателей. Для встречи Ильи Левина в Вену приехал наш мюнхенский редактор и ведущий Юрий Шлиппе, у микрофона выступавший под фамилией Мельников. Сегодня мы послушаем ту запись, когда события были еще свежими, а чувства не притупившимися. Илья Левин, Юрий Мельников. Вена, август 77-го. Начинает диктор в студии Галина Зотова.
Не секрет уже, что карательные органы Советского Союза в последнее время все чаще и систематичнее прибегают к уголовщине, к методам мафии, ведя борьбу с людьми независимого мышления и поведения. Иногда дело кончается убийством, как в случае поэта-переводчика Константина Богатырева. Шире применяются другие формы физической расправы, запугивания, шантажа, шельмования. Сейчас вы услышите интервью с человеком, испытавшим все это на собственной шкуре. Это молодой филолог из Ленинграда Илья Левин. Недавно он выехал за границу. В Вене с ним встретился наш специальный корреспондент Юрий Мельников. Он дал Левину почитать страницы из 42-го выпуска «Хроники текущих событий», где сообщается о преследованиях Ильи Левина, начиная с обыска в декабре 75-го года и кончая обыском в сентябре 76-го. Вереница вызовов КГБ, задержаний, приставаний, предостережений. Когда Левин, невзирая на предупреждение, 30 мая 76 года пошел к Петропавловской крепости, где неофициальные художники хотели устроить выставку картин, его посадили на 10 суток в спецприемник. В знак протеста он объявил голодовку. Ему стали угрожать психиатрической дубиной. В конце июня Левин обратился к генеральному прокурору СССР с жалобой на постоянные беззакония ленинградской милиции. Так написано в хронике. Юрий Мельников спрашивает.
Насколько эта информация полная и точная? Вы ее просмотрели? Что можете сказать по этому поводу?
Илья Левин отвечает.
Да, информация вполне точная, потому что здесь изложены факты, о которых я писал в своем письме генеральному прокурору Руденко. Мне написано здесь только вот что. Чем кончилось вся эта история с письмом. Я послал письмо в конце июня прошлого года, ждал где-то полтора месяца, причем письмо в Москву точно пришло. Это, знаю, это подлинно. Я был в Москве и звонил в прокуратуру, мне сказали, что письмо у них. И 20 августа я получил ответ. Ответ был, мной, так сказать, получен дважды. 20 августа я получил ответ из Ленинградской прокуратуры, подписанный заместителем городского прокурора по надзору за КГБ Катуковой. Это женщина весьма в России известная. Она выступала обвинителем на процессе самолетчиков, выступала обвинителем на процессе Марамзина. И вот в ответе было сказано, что все действия от КГБ, вот мной перечисленные в письме, вполне законные. Ну, видите ли, сам факт ответа, подписано Катуковой, уже не соответствует советскому законодательству. В соответствии с законом, а точнее с указом о порядке рассмотрения жалоб и заявлений граждан, запрещается пересылать жалобы на рассмотрение в те инстанции, действия которых обжалуются. В своем письме генеральному прокурору я, в частности, протестовал против обыска, произведенного у меня 26 декабря 1975 года. Обыск был санкционирован Катуковой. И тем не менее, она же подписывает ответ. Кроме того, 20 августа мне было отвечено письмо еще и иначе.
Вот тут и начинается рассказ Левина о том, что мы выше назвали методами мафии органов госбезопасности. Мимоходом отметим, что не по специальности квалифицированный молодой филолог Илья Левин работал в то время не по своей вине. Чья-то незримая рука блокировала ему доступ во все институты, куда он пытался устроиться хотя бы даже переводчиком. Подробнее об этом во второй части интервью. А сейчас давайте послушаем продолжение начатого рассказа.
Я тогда работал оператором пульта сигнализации. На лифтах эта работа простая, заключается в том, что если кто-то в лифте застрянет, то он нажимает кнопку аварийного вызова, и вот оператор выходит и спасает его из застрявшего лифта. И вот как раз в ту ночь на пульте у меня раздался аварийный звонок около 2 часов ночи. Под окном у меня кто-то крикнул: товарищ оператор, скорее, скорее, там застряла женщина, она стучит руками в стенки лифта и мешает нам всем спать. Я отправился туда, двор был, это новый район Ленинграда, двор был абсолютно пустой, никого не было. Зашел в подъезд, откуда вызывали, проверил лифт, это было делом нескольких секунд, просто нажал на кнопку и убедился, что лифт ездит, вовсе не застрял. А когда вышел, то увидел у входа троих граждан, спокойные люди, средних лет, в темных плащах. Вот эти люди в темных плащах, не говоря худого слова, вообще не говоря никаких слов, сбили меня с ног и довольно долго нас били ногами. И тут странное такое совпадение. За 10 дней до этого, до всей этой истории, к моему начальству на службу приезжали какие-то граждане в штатском, которые отрекомендовывались то сотрудниками ОБХСС, то сотрудниками КГБ. И пытались моего начальства выяснить, на каком именно пульте я работаю и какой у меня график. Они примитивно обнаружились по простой причине. В этот период у меня еще не было никакого определенного пульта. Так что проследить, скажем так, за мной, куда я езжу, они не могли. И вот интересно, что двоих, во всяком случае, из тех трех, что на меня напали в августе, я видел до этого. Как раз за 10 дней до того, когда я приезжал к начальству выяснить, на каком пульте мне нужно будет работать, в кабинет начальника 5-го участка, Треста лифтремонтаж, зашли трое граждан, которые во время разговора сидели, смотрели в окно, разглядывали меня, не говорили ни слова. Я потом спрашивал у начальства, кто же такие были. Начальство мне говорило, что нет, никого тогда не было в кабинете, показалось мне. Но мне, видимо, много чего показалось. После всего этого, когда я добрался, наконец, до пульта, я сделал запись в журнале о ложном вызове, но страница с моей записью была потом вырвана. Очень необычно. Журнал все-таки прошнурованный, пронумерованный, как и положено. Но страницу кто-то выдрал. Я заявил милицию об этом. Милиция не предприняла никаких шагов. Очень мне вся эта история тогда не понравилась. И помню, в декабре прошлого года, когда я оказался на очередном допросе в ГБ, сотрудник, который меня допрашивал, фамилия его Егоров, спросил меня, правда ли, что я вот считаю, что нападение на меня в августе было организовано их, так сказать, ведомством. Я сказал, что да. Я действительно так говорил. Это мое твердое мнение. И тогда сотрудник спросил меня, отдаю ли я себе отчет в серьезности моих заявлений. Ну что ж, я ему сказал, что если у них есть основания привлечь меня к судебной ответственности за клевету, пусть привлекают, я на суде выскажу все те предположения, которые дают мне основания сделать вывод, что действительно их ведомство все это организовало. И я ему еще предложил тогда разыскать вот этих самых хулиганов, чтобы, сказать, реабилитировать КГБ в моих глазах. Тут он замялся, сказал, что нет, этим они заниматься не могут, пока не получат на этот предмет указания от прокурора. Но тем не менее, он, сотрудник, меня хочет заверить в том, что их офис, он действительно употребил это слово, их офис такими делами не занимается.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Мифы и репутации». «Другой Ленинград. Учителя Ильи Левина». Звучит запись 1977 года. В Вене с молодым тогда ленинградским филологом Ильей Давидовичем Левиным беседует наш корреспондент Юрий Мельников.
Илья Давидович, в газете «Sunday Times» от 27 марта 1977 года корреспондент, ссылаясь на рассказ британского драматурга Стоппарда, который ездил в Россию, пишет о случае, который произошел с вами 11 марта в Ленинграде. Расскажите, пожалуйста, об этом случае, что и как происходило.
Незадолго до этого звонком из Лондона было подтверждено мое членство в советской секции международной амнистии. Вот после этого появилась статья о вечернем Ленинграде, а в марте вышла история, которую пишет Sunday Times. Я тогда отправился на выставку в Доме писателей. Была выставка работ нескольких ленинградских неофициальных художников. Я провел там довольно много времени, я поднялся наверх на выставку, потом спустился вниз в буфет. Буфет был полон, там много было моих друзей. Потом поднялся еще несколько раз наверх поговорить с ребятами. И вот какой-то из этих моментов, видимо, нанесли мне на брюки какое-то скверное химическое вещество. Когда я сел на стул там в буфете, я вдруг почувствовал легкий ожог под коленкой. Такое было впечатление, словно я сел на непогашенный окурок. Я даже посмотрел на стул, нет ли там окурка. Окурка не оказалась. Но я как-то не обратил внимания. Настолько-то было как-то неожиданно. Пришел домой вечером, посмотрел там красное пятно. На утро решил вызвать врача, если будет хуже. Ну, на утро действительно стало хуже. Пришлось вызвать врача. Был большой ожог. И сначала вот знакомые врачи, а потом врачи военной медицинской академии сказали, что здесь какое-то химическое вещество, кожно-нервного действия, очень похоже на иприт. Вот, собственно, то, что произошло, я должен сказать, что тут мне очень помогли мои друзья. Мне сразу же достали редкие лекарства. Говорят, единственное средство, которое помогает в таких случаях, облепиховое масло. Вот. Ну, я тогда, помню, провел довольно много времени в таком, так сказать, неподвижном состоянии. Сначала дома, а потом в военно-медицинской академии, где врачам пришлось сразу же наложить на ногу лангет, иначе нога перестала бы функционировать, осталась бы согнутой. Это уже не первый случай такого рода. Был случай в 1973 году с отказником Борисом Рубинштейном. Тогда он и еще вот несколько отказников решили устроить мирную демонстрацию, требуя разрешения на выезд. Ну и тогда, в 1973 году, в декабре, они, как уважающие закон советские граждане, уведомили о предстоящей демонстрации письмом власти Ленгорисполком. Они хотели провести демонстрацию в скверике напротив Ленгорисполкома. И они писали в письме, что демонстрация будет сугубо мирная, и раз она будет происходить в скверике, то тем самым не будет препятствовать уличному движению. Ну и одних из участников будущей демонстрации отправили в командировки, другому кому-то дали сутки, 15 суток, да. А Рубинштейна вызвали начальнику АВИРа, Бокову. И вот, как я слышал, Боков пригласил Рубинштейна сесть, а сам извинился и сказал, что выйдет на несколько минут. Рубинштейн сидел, ждал. Боков так и не появлялся. Уже прошло минут 20, наверное. Тогда он вышел, спросил, где же Боков. Ему сказали, что Боков ушел домой. Он очень удивился, пожал плечами и сам отправился домой. Ну и к вечеру его доставили в военно-медицинскую академию с тяжелыми ожогами. Второй такой случай был с человеком, которого я лично знаю, с художником Юрием Жарких. Это было в мае 1975 года. Тогда как раз было большое собрание художников-нонконформистов, посвященная выставке на открытом воздухе. Тогда собирались устроить эту выставку, она не состоялась. И вот как раз после собрания Жарких отправился в Москву. Он ночевал в поезде, и на утро, когда он оделся, обулся, некоторое время почувствовал ожоги на обеих стопах. Он тоже лежал в военно-медицинской академии в клинике термических поражений, и у него тоже врачи нашли бритовый ожог.
Вот в вашем случае приходит человек к врачу, и врач устанавливает, что вот такое воздействие какого-то химического вещества вроде иприта. Пациент не имеет дела профессионально ни с какими такими химическими веществами, он не работает ни в какой химлаборатории, нигде не имеет соприкосновений с ними. А вот ходил на выставку. Это же все-таки какой-то очень удивительный факт, который, собственно говоря, должен был бы привести к какому-то расследованию.
Это очень интересный вопрос. Врачи, которые ко мне приходили, естественно, спрашивали об обстоятельствах. Я им честно рассказал обстоятельства. Должен сказать, что врачи попросту не верили. Они считали, что я что-то скрываю. Один из врачей все-таки мне поверил, интерпретировал всю историю по-своему и спросил меня с надеждой, а там, в этом самом доме писателей, иностранцы бывают? Видимо, он предположил, что есть такие зловредные иностранцы, которые ходят по творческим союзам и опрыскивают советских граждан ипритом. Ну, а когда я попал в военно-медицинскую академию, там вообще сразу увидели, что какая-то химическая пакость, врачи меня допрашивали долго и основательно. Никак не хотели мне поверить, что все это произошло действительно так, как произошло. А когда убедили, что я все-таки говорю правду, не утаиваю никакой, так сказать, фотоплёхи, да. Ко мне прислали психиатра. Психиатр со мной побеседовал. Но тоже, надо полагать, пришел к выводу, что с головой у меня пока что все в порядке. Иначе, я думаю, долечился я в какой-нибудь психиатрической больнице. Но что же касается расследования, то после того, как я заболел, группа отказников обратилась с письмом в Ленинградскую прокуратуру, требуя расследовать то, что произошло, и прислать следователя в больницу. Следователя в больницу не прислали. А после того, как я вышел, наконец, я получил письмо из Дзержинской прокуратуры, где было сказано, что никакое следствие возбуждено не будет по причине отсутствия фактов преступления. Но остается, видимо, предположить, что я сам антисоветскими целями уложился в больницу и неизвестно, где добыл иприт. Но в этом случае необходимо, видимо, было возбудить уголовное дело в моем отношении, дабы установить, где и каким образом я достал химически отравляющие вещества, чего тоже не было сделано по непонятным мне причинам. Но если с сотрудниками ГБ побеседовать о причинах вот этого самого ожога мне не довелось, так как меньше чем через месяц после того, как я вышел из больницы, мне было предложено покинуть страну в течение 19 дней. Причем любопытно, что я им тогда даже не писал никаких заявлений и требований пересмотреть дело. Последний раз я писал в январе, когда все ленинградские отказники писали заявление с требованием письменно указать мотивы отказа. Написал я, и мне, как и впрочем, по телефону сообщили, что все, мол, остается по-прежнему. А тут никаких заявлений не было, и просто в июне неожиданно вызвали меня, вот Дара и Наталью Сергеевну, и всем нам вот дали один и тот же срок, 19 дней, на то, чтобы покинуть Отечество. Я еще помню, тогда не стал подписывать документ о заглавном предупреждении. В нашей стране разрешение тоже предупреждение, где было сказано, что я предупрежден о том, что мне разрешен выезд, что я обязан покинуть и так далее, и так далее. Я спросил, почему же я должен покинуть именно в течение 19 дней, а не кого-нибудь другого, более, скажем, длительного срока. И вообще я болел и, возможно, не успею собрать все справки. Но присутствующий в кабинете человек в штатском был, если я не ошибаюсь, в лесу-то я увидел начальник отделения АВИРа, майор Ратыцев, сказал, не беспокойтесь, все будет в порядке, вы успеете. И действительно, все справки мне выдавали с какой-то головокружительной по советским масштабам скоростью. Более получаса я ни в одном присутственном месте не ждал.
Илья Давидович, несколько слов еще о статье, которая в феврале этого года появилась в газете «Вечерний Ленинград», где консул западногерманской в Ленинграде Дитер Боден обвинялся в том, что он собирает, причем за деньги, клеветническую информацию от алкоголиков, наркоманов и прочих уголовных элементов. Причем среди друзей Бодена назывались наряду с художником Александром Арефьевым и художником Вадимом Филимоновым и вы, филолог Илья Левин. Что вы можете об этой всей истории сказать?
В статье действительно Истинная правда – это моя фамилия. Набрана она без всяких ошибок и опечаток. Фамилия Бодна тоже напечатана верно. И действительно, мы с ним были знакомы, знакомы хорошо. Человек, влюбленный в русскую литературу, сам славист. Ну, а все остальное, конечно, ахинея. Другое дело, что статья эта меня особенно не удивила, так как еще в феврале прошлого года мне угрожал публикацией компрометирующей статьи начальник Смоленского райотдела Александр Александрович Кудров. Содержание тоже меня особенно не удивило. В конце концов, уже стало клише и стереотипом в советской печати называть тех, кто не нравится ГБ, алкоголиками, наркоманами, да еще и развратниками. Меня попросту обозвали платным поставщиком несоветской информации. Видите ли, в любой, так сказать, порядочной стране можно было бы подать на редакцию в суд по обвинению в печатной клевете и оскорблении. Это соответствует 130 и 131 статьям Уголовного кодекса РСФСР. По каждой из этих статей наказание до 7 лет, да, срок лишения свободы. Но кого подавать в суд здесь? Подавать в суд на гибельских авторов? Ну, я думаю, что возможности такие в нашей стране, как мне кажется, крайне ограничены. Впрочем, жена одного из упомянутых статей, Филимонова, написала в газету, стремясь очень защитить честь мужа, потребовала объяснений. Так вот, ответ она получила не через газету, а через первый отдел, это учреждение, где она работает. Думаю, тут уже комментарий излишний. Ну, я предполагаю, что если бы я подал в суд, ну, я тоже получил бы ответ, скажем, на Литейном. Ни к чему это, в общем-то, не привело бы. Ну, что еще могу сказать? Компрометирующие, скажем так, клеветнические статьи в нашей стране печатались о Бродском, о Пастернаке, о Зощенко, о ком угодно. Видимо, даже и честь оказаться в столь почетной компании.
Илья Давидович, такие статьи часто замешиваются, так сказать, на каких-то крупицах правды. Какую же информацию вы давали все-таки Бодену? Ну, сознайтесь, теперь-то можно.
Хорошо. Видите ли, информация там была касательно, в основном, русской литературы, а также истории Санкт-Петербурга. Вся эта информация не секретная и содержится в доступных, скажем так, изданиях типа «Столица и усадьба», журнал «Аполлон». Не тот, который в Париже сейчас издан, а тот еще прежде, настоящий Аполлон. Также некоторые сведения можно почерпнуть из литературных журналов. Кое-что, наверное, содержится в краткой литературной энциклопедии. Но, видимо, гибистым авторам попросту и не представить себе, что два человека могут встречаться и долго разговаривать о русской литературе. Но действительно было именно так. Истинный бог. Да и потом Боден совершенно не тот человек, кстати сказать, который стал бы, как мне кажется, у кого-то там собирать информацию и прочее. Там написано, что он то и дело ездил по судам, забывая даже о правилах уличного движения. Но все это, конечно, сущая ахинея и оскорбление. Тем более, думаю, его должно было особенно задето место в статье, где говорится о том, что он якобы не интересовался букинистическими шедеврами. Дело в том, что у него прекрасная библиотека. И думаю, что это место его должно было задеть. Все это, конечно, глупость, ахинея. Что я могу сказать? Статья появилась через несколько дней после того, как было подтверждено мое членство в амнистии. И это, вот, насколько помню, была первая статья в Ленинграде в рамках вот этой самой пропагандистской кампании против отказников, диссидентов, которая развернулась в нашей стране с начала этого года. Я ожидал, после статьи, я вообще-то ожидал самых крупных неприятностей. Такие статьи обычно пишут о тех, кто уже посажен. Думал, что и меня вот-вот посадят. Но вместо этого меня слегка, так сказать, обожгли ипритом, а когда выздоровел, припроводили за рубеж.
Одной из причин, по которым Илья Левин подвергался преследованиям, было, несомненно, его участие в выпуске самиздатского журнала «Евреи в СССР».
Вопрос о журнале «Евреи в СССР». Продолжает ли он выходить?
Да, конечно, продолжает, несмотря на усилившиеся в отношении журнала репрессии властей. Последние сведения были, 15-й номер уже был подготовлен, но во время обысков, обыски были, дай бог памяти, в апреле, да. Практически весь тираж 15-го номера был изъят. Но журнал, тем не менее, будет выходить, если только власти не решатся на крайние меры. Дело в том, что одному из участников журнала, автору нескольких рассказов в журнале, опубликованных писателю Давиду Яковлевичу Дару, какой-то сотрудник в штатском, когда тут явился в АВИР, сказал, что они, то есть власти, собираются до конца года закрыть все самые издатские журналы, в том числе и журнал «Евреи в СССР». власти за журнал взялись серьезно. Следствие идет уже очень давно. Причем интересно, что все допрашиваемые, все только свидетели. А обвиняемых пока что нет. Но свидетели допрашивают так, словно... То есть фактически ставят положение обвиняемых. Им задают вопросы о них самих, об их деятельности в журнале. Но знаю по собственному опыту, в октябре прошлого года в Ленинград приезжал Александр Иванович Тихонов, следователь Московской прокуратуры. Он допрашивал меня и редактора журнала Эмму Сотникову. Вопросы ставились именно в отношении моего и Эмминого участия в журнале. Нас фактически ставили в положение обвиняемых, что, впрочем, я и отметил в протоколе. Я надеюсь, что журнал будет выходить. Это один из немногих сейчас существующих самоиздатских журналов в СССР. Журнал, по-моему, очень славный. Вот недавно в Израиле стал выходить новый журнал «Время и мы». Так вот, должен сказать, что по духу, по настроению своему, по тем проблемам, которые там ставят, это проблема еврея в России, русскоязычного еврея, еврея, ощущающегося евреем, и наследника русской культуры. Журнал «Время и мы» является явным, как-то сказать, отпочкованием, отпуском, детищем журнала «Евреи в СССР». Это, так сказать, зарубежное издание журнала, если можно так сформулировать. Я не сомневаюсь, что при том составе редакции, которая осталась в России, при том круге...
Состав этот не секрет?
Нет, не секрет. О составе редакции каждый может узнать, взглянув на обложку. Это Владимир Лазарис, москвич, юрист по образованию, отказник, и Эмма Сотникова. Эмма Сотникова живет в Ленинграде, она искусствовед. Недавно она вынуждена была подать прошение о выезде после неоднократных обысков. Причем через некоторое время ее вызвали в АВИР и сказали ей, что так как она является свидетельницей по делу журнала «Евреи в СССР», ее документы не будут рассматриваться. Это, конечно, явное беззаконие. Уже уехали несколько бывших редакторов, тоже формально состоят свидетелями. Наконец, я вот уехал, тоже будучи свидетелем. И поэтому это самое заявление, сделанное Эмме, просто пример давления на нее с целью заставить ее давать показания. Пока что она, хотя и участвовала в допросах, но показания давать отказывалась.
Другой Ленинград. Первая из двух запланированных передач «Учителя Ильи Левина». Вы слушаете беседу, записанную в Вене в августе 1977 года. Вопросы Левина задает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Мельников.
Илья Давидович, чем, собственно, вызваны все эти ваши неприятности, все эти преследования?
Чем они вызваны, даже затрудняюсь точно сказать. Скорее всего, тем, что я принимал участие в выпуске самоиздатского журнала «Евреи в СССР». Думаю так, потому что после вот первого же обыска, который был в декабре, когда меня отвезли на допрос на Литейный, следователь ГБ Глушков стал расспрашивать меня о журнале. Ну, в общем-то, я ему ничего говорить не собирался. Я сказал ему, что раз меня вызвали формально на допрос в качестве свидетеля по какому-то уголовному делу, то пусть меня и допрашивают именно по этому уголовному делу. А ежели я по этому делу ничего не знаю, то это уж не моя вина. О журнале же речь шла и в феврале прошлого года, когда я был вызван на беседу в Смольнинский райотдел ГБ. Ну и потом, видимо, не понравилось им и то, что я о всех своих приключениях, вот начиная с обыска в декабре позапрошлого года, неоднократно протестовал, сообщал о них корреспондентам. Считал это своей святой обязанностью, потому что полагал, что нарушение законности в нашей стране есть не только дело тех, в отношении кого эти самые нарушения совершаются. Ну и после обыска в декабре у меня практически не проходило месяца без каких-нибудь столкновений с властями, без каких-нибудь приключений в этом плане.
Илья Давидович, чтобы вся ваша история была более понятна, может быть, вы скажете просто несколько слов о себе, так сказать, кто вы и откуда?
Ну, анкетные данные у меня небогатые. В 72-м году я окончил ИНЯС в Герценовском институте в Ленинграде. Потом служил в армии. После армии очень заинтересовался группой АБРИУ, которая существовала в Ленинграде в 20-30-е годы. Ее только сейчас стали открывать у нас и здесь, на Западе. Было несколько публикаций. Вот ими я и занимался. Занимался самостоятельно, так как по специальности формально я работал только один месяц в музее Достоевского. Потом мне оттуда пришлось уйти. В конце 1974 года к когда я, в общем-то, понял, что не работать, не учиться по моей специальности в нашей стране у меня нет возможности. Мне повезло.
На каком основании вы так решили?
Видите, я обошел, когда вернулся из армии, я обошел множество мест, куда пытался поступить на работу по специальности, на самые разные работы. Переводчиком, даже переводчиком технической литературы. Вот потом мне очень повезло, я поступил на работу в музей Достоевского, работа совершенно идеальная для меня. Очень мне там понравилось, но вот пришлось уйти. И вот как раз тогда, в этот период, меня пригласили поступить в аспирантуру Техасского университета в городе Остине. Тогда же я подал заявление о выезде. Вот вскоре я получил из университета бумагу, где было сказано, что я зачислен в аспирантуру на отделение сравнительного литературоведения. Вот. Ну, а потом, через несколько месяцев, получил отказ в разрешении эмигрировать. Вот, собственно, такие краткие анкетные данные.
Илья Давидович, помогите все-таки понять. Есть сотни тысяч выпускников советских вузов, которые вполне благополучно устраиваются на работу и не получают из Техасского университета приглашений. Почему именно с вами получилось так?
Почему? Это спросите у тех сотрудников отдела кадров, которые неизменно, после того, как я являлся в тот или другой институт, где требовались, к примеру, переводчики, и после того, как, скажем, начальник отдела, где я должен был бы работать, давал свое, сказать, добро, мне вдруг заявляли, эти самые сотрудники, что у них либо нет мест, либо места будут, но не сейчас, и они мне об этом сообщат, позвонят домой, или просили сами позвонить. Я слышал о какой-то директиве, не знаю, насколько это достоверно, ленинградских властей, предписывающие не допускать евреев как потенциальных иммигрантов на то, что они называют идеологической работой.
Но технические переводы – это же все-таки не идеологическая работа.
Господь их знает. Знаете ли, начальник отдела кадров мне ничего на этот счет не говорили, не объясняли.
Ну хорошо, а если так вспомнить, вы во время еще ваших студенческих лет или в армии, ну, никакого повода не подавали для того, чтобы именно навлечь на себя какие-то подозрения или какое-то, так сказать, недовольство?
Как же? Это было не без этого. Не без этого. Вообще-то, понимаете, какая штука? Моя, так сказать, диссидентская деятельность началась, когда учился во втором классе. Тогда я был, помнится, изгнан из школы на 2 недели за идеологическую диверсию. В школьном учебнике родной речи я подрисовал Ленину усы, как у Будённого. В тот день как раз был день рождения Будённого. Я как раз оторвал тогда от трудового календаря листочек с портретом Будённого. И усы меня маленького очень впечатлили. И когда я увидел в родной речи портрет Ильича без таких роскошных усов, взял уж, пририсовал и заложил меня, так сказать, сосед по парте, Сережка Воробьев. Он на переменке сказал об этом учительнице, и учительница, когда прозвенел звонок, сообщила детям, что вот среди них сидит такая вот контра. Это выражение запомнил.
Когда это было, в каком году?
Дай бог памяти, я поступил в школу в 56-м. Было это в 57-м году. Очень меня этот случай расстроил, так как я никак не мог понять, чем же провинился. И ничего против Ленина я тогда никак не имел и просто хотел украсить его. Вот. А во втором курсе института, помню, меня исключили из комсомола за, как было сказано в формулировке, хоронение и распространение антисоветской литературы. Антисоветской литературой были несколько старых номеров «Ньюсуика». Дело в том, что мы тогда с приятелем делали стенгазету на английском языке. Это не самиздат, это как раз и положено было делать студентам Иньяза. И вот решили для этого использовать несколько «Ньюсуиков», где шрифт использовать, а где, может быть, напечатать изложение нескольких статей студенческой жизни. И вот помню, эти «Ньюсуики» я забыл в общежитии, где мы делали газету, а через полгода меня вызвали в спецчасть института и предложили сесть и написать, кто мне дал задание распространять антисоветскую литературу. Тогда меня исключили из комсомола, но чудом каким-то не исключили из института. До сих пор не знаю, кто тогда из преподавателей сказал насчет меня доброе слово начальству, не знаю. Но институт закончить мне дали. И тогда, я помню, не только помогло то, что я, в общем-то, сам по себе учился, вроде бы ничего. Многие преподаватели, мне незнакомые, ставили мне хорошие оценки, даже, по сути дела, не спрашивая. Спрашивая чисто формально. Обычно после того, как мне ставили, скажем, на экзамене отлично в зачетку, кто-нибудь из преподавателей, принимающих экзамен, вводил меня в коридор и сообщал, что вот опять, мол, звонили из парткома и спрашивали, почему я до сих пор не изгнан, не исключен из института. На что руководство факультета всегда сообщало, что они бы и рады исключить, но пока что не за что. Отметки хорошие, на занятия ходят, не за что исключать. Вот тогда еще, думаю, что тогда мною ГБ как-то заинтересовалось. В армии-то вроде бы все было нормально. Я служил в артиллерийской бригаде, прослужил там, помню, полсрока. После этого меня неожиданно перевели. Перевели в саперный батальон. Дисциплина там была не суровая, приблизительно как в пожарной бригаде. Но из писем друзей, оставшихся в бригаде, я узнал, что начальник политотдела на каком-то там собрании сообщил моим сослуживцам, воинам, что вот был среди них такой антисоветчик Левин, но вот теперь, к счастью, его нет. И у нескольких из моих друзей были сделаны обыски в их личных вещах, коптерке. Правда, почему меня начальник политотдела считал антисоветчиком, ума не приложу. О политике мы с ним не говорили. Честь вроде бы я отдавал. Тоже по уставу никаких антисоветских жестов при этом не делал. Видимо, присматривались как-то.
Или вы думаете, что за вами тянулась какая-то информация?
Думаю, что тянулась. Думаю, понимаете, с моим начальством бригаде о политике я не говорил.
Ну, а с товарищами?
Вот, с товарищами вполне возможно. Было там несколько друзей. Вот вполне возможно, что эти товарищи, в свою очередь, говорили обо мне с начальством. Не исключено. Но видите ли, я как-то всегда считал, что скрывать мне нечего. И бояться мне каких-то разговоров тоже никогда не приходилось. С начальством я о политике не говорил не потому, что боялся как-то репрессий со своим начальством, а по одной единственной причине – не о чем с ним, с этим начальством говорить. Да и потом в армии известно, какая публика. Мы здесь на гражданке, офицерах русской армии, сознательно или подсознательно судим, если не по Толстому, хотя бы по Куприну. Но вот когда я в армию попал, я убедился, что герой Куприна по сравнению с нынешним российским офицерством – это уж не меньше, как члены Французской академии бессмертных. Ведь нынешний офицер, он не то, что там по-французски и на других каких языках говорить, он ведь и по-русски-то не говорит. Словарный запас крайне беден. И даже материться по-настоящему не умеет.
Это, конечно, я думаю, для офицерства очень обидное сейчас ваше заявление. Но...
Истинная правда. Я не стану для радиослушателей воспроизводить, скажем так, эталонные образцы.
Да, вот это в этом случае я боюсь, что у нас бы задействовала цензура, да.
Но это истинная правда, и прошу мне поверить.
Да, признайтесь... А антисоветчиком вы все-таки были тогда уже к тому времени? Или вообще никогда себя антисоветчиком не считали и не считаете?
Видите ли, я не совсем понимаю, что имеется в виду под словом «антисоветчик». Ежели вы имеете в виду, одобряю ли я систему советов рабочих и крестьянских депутатов, выбранную системой правления, в принципе, ничего плохого не вижу. Другое дело, чтобы полагалось совершенно естественным для себя, да и для других, говорить, о чем хочу, читать, что хочу, писать, что хочу. Ежели компетентные органы в нашей стране считают это антисоветским образом мыслей, так им виднее, значит, они лучше разбираются в этих терминах. Я вот чего не знаю, того не знаю, что такое антисоветчик.
Ледович, вы упомянули о том, что вы стали членом советской группы международной амнистии. Что вы могли бы сказать о... деятельности в рамках этой группы?
Вот в последнее время в Ленинграде было два члена амнистии. Эрнст Семенович Орловский, и вот в феврале вступил в амнистию и я. Советская секция сейчас занимается, в частности, двумя политзаключенными. Один в Мексике, другой в Шри-Ланке. Амнистия делает то, что, в общем-то, и положено делать, требует их освобождения. Насколько мне известно, мексиканские власти на письма амнистии, когда эти письма доходят, отвечают довольно уклончиво. Я-то лично в амнистии, собственно говоря, не успел в России толком ничего сделать, потому что буквально через месяц не прошло, после того, как я стал членом, я просто заболел, вот, оказался немобилен. Я надеюсь сейчас, вот здесь, на Западе, сделать больше для узников совести в России, чем я мог там. Вот, в частности, с марта месяца у амнистии появился еще один подопечный. Подопечная, точнее, это Юлия Николаевна Вознесенская. Это женщина совершенно редкого мужества, какой-то рыцарской преданности слову. Она чувствует себя продолжателем петербургской, не только поэтической, но, если угодно, традиции образа жизни, мировоззрения, когда искусство стоит выше всего и уж, конечно, выше политики. Дом Вознесенской был один из тех домов в Ленинграде, куда мог прийти всегда в любое время любой поэт, художник или человек, интересующийся живописью или поэзией. И всегда создал сам гостеприимный прием. Для него всегда был чай.
Есть ли у вас какие-нибудь еще детали, какая-нибудь дополнительная информация о суде над Юлией Вознесенской в Воркуте?
Нет, никакой дополнительной информации у меня нет, потому что я сам покинул пределы СССР. Знаю только, что все это время после ее ареста в Ленинграде она находилась в очень плохом физическом состоянии. Она провела в тюрьме несколько месяцев. И после того, как ее, наконец, этапировали в Воркуту, она практически все время там провела в больнице. А от недостатка витаминов у нее ухудшается зрение. По вечерам она практически ничего не видит, так рассказывали те, кто навестил ее в Воркуте.
А приговор?
2 года лишения свободы.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Мифы и репутации». «Другой Ленинград» учителя Ильи Левина. Звучит запись 1977 года. В Вене с молодым тогда ленинградским филологом Ильей Давидовичем Левиным беседует наш корреспондент Юрий Мельников.
Илья Давидович, в России есть семьи еврейские или полуеврейские, есть ассимилированные, полуассимилированные еврейские семьи, которые себя очень ощущают еврейскими, пытаются сохранить культуру, язык, какие-то знания, веру и так далее. В какой семье вы росли и когда вы начали себя ощущать евреем, которому вот хочется выехать за границу? Может быть, в Израиле, а может быть, нет?
Ну, видите ли, это сложный вопрос. Моя семья ассимилирована, если хотите, в том смысле, что языком общения является русской. Но я, кстати сказать, не считаю это первым и главным признаком ассимиляции. Русский язык – это язык нынешних русских евреев, и ощутить себя евреем по-русски, в общем-то, вполне естественно. Но мне трудно сказать, видите ли, когда передо мной встали все эти национальные проблемы. Наверное, с детства как-то это всегда во мне было, во мне присутствовало, и было вполне естественно, понимаете. Что же такое ощутить себя евреем, тоже не могу вам сказать. Еврейская ситуация в России очень странная, трагическая ситуация, и где-то красивая ситуация. Многие хотят уехать, многие вынуждены уехать, многие отказываются уезжать. Как-то вопрос эмиграции сейчас для всех евреев, понимаете, и все его решают. Но эмиграция – это не отказ от себя, не отказ от России, потому что нынешняя Россия – это духовная родина. Хотят этого или не хотят те, кто в ней живет, понимаете ли, и евреи тоже. И поэтому эмиграция – это вопрос о том, брать ли с собой вот это культурное наследие или оставить его. А так оставить его невозможно, то его приходится брать. И вот это самое наследие для одних является источником радости за границей, где бы они ни были, в Израиле, в Штатах, в Канаде. Другие считают его какой-то помехой к тому, чтобы интегрироваться в новых условиях. Трудно сказать, понимаете ли, трудно сказать. Для еврея ощутить себя сейчас в России, понять свое отношение к собственной истории и к истории России, к русской культуре. Это вот значит, мне кажется, решить еврейский вопрос для себя, понимаете ли. Но вопрос этот неразрешим, к сожалению, или к счастью. Не знаю. А от России никуда нет, деваться никуда не оторваться.
Ну хорошо, если говорить менее общо, как вы сами решали и решили этот вопрос?
Видите ли, я его никак не решил. Я участвовал в выпуске журнала «Евреи в СССР», который как раз этот вопрос пытался решить, но вопрос неразрешим. И он скорее не столько решал, сколько ставил эти проблемы. Я считаю русский язык своим. Это, в общем-то, есть моя настоящая родина. Я вовсе не ограничиваю Россию географическими пределами. Понимаете ли, Тургенев где-то сказал, что родину нельзя унести с собой на подошвах сапог. Может быть, чернозем родной Орловской губернии действительно нельзя. Но язык, память, литературу просто невозможно оставить. Даже если и захотеть. Как я для себя решал? Уж не знаю, как я для себя решал. Я читал много касательно еврейской истории. Никаких комплексов, никаких трагических столкновений в связи с этим у меня не было. Избежал их как-то.
То есть столкновений с, скажем, с такими особенно резкими случаями бытового антисемитизма?
Нет,
или как?
Нет, я имею в виду столкновений с этой проблемой внутри себя не было. Что касается столкновений с антисемитами, они у меня случались. И должен сказать, что я, честно говоря, до сих пор не знаю, что в таких случаях положено делать. Мне это было несколько раз. И я ощущал себя тогда в каком-то странном, понимаете, дурацком положении, понимаете, ощущал какое-то, если хотите, бессилие. И реагировал я на это, наверное, не самым лучшим образом. Первый такой случай мне запомнился, это было в армии. Кто-то из солдат прошелся по поводу моего происхождения, я уж не знаю, видимо, надо было ему что-то ответить. Но я не нашелся, что ответить, я просто взял табуретку, солдатские табуретки, предмет довольно увесистый. И ударил его табуреткой. Упал солдат. Больше в лицо мне, не знаю, как там за спиной, никто ничего оскорбительного не говорил. Ну и после этого, вообще-то, сталкивался я с антисемитскими настроениями в открытую. Только во время моих приключений с ГБ. Я помню, вот во время моей беседы, так называемой беседы, да, с начальником Смольнинского райотдела ГБ Кудровым, было вот, что беседа длилась долго. Естественно, она была не самой дружелюбной. И под конец беседы неожиданно для меня, может быть, вполне логично для Кудрова, тот задал риторический вопрос. Неужели я не чувствую никакой благодарности к великому русскому народу, который меня воспитал и скормил? Но я, собственно, не стал доказывать Кудрову, что воспитали и скормили меня вообще-то родители. Не стал с ним спорить, потому что полагал, что такому человеку, как начальник Смольнинского отдела ГБ, не стоит доказывать тот очевидный факт, что для меня великий русский народ имеет других, скажем так, представителей. А КГБистам выступать от лица этого самого великого русского народа попросту не пристало. Но для этой публики, видимо, вот этот антисемитизм – явление совершенно естественное и привычное. Помню, во время обыска у меня в сентябре прошлого года один из гипистов листал сборник документов, изданный в ГДР, документов об уничтожении польских евреев. И это, как ни в чем не бывало, показал книгу своему коллеге и сказал, вот все им, видимо, мало, все не угомонятся. И сказал таким привычным тоном, понимаете ли, как если просил у него закурить. Для меня это непривычно. Ощущение у меня тогда было довольно скверное.
Ледович, еще последний вопрос относительно этого комплекса. Есть евреи Советского Союза, которые выезжают из Советского Союза. Есть другие, которые едут в Израиль. Перед каждым выезжающим встает и этот вопрос, и решается по-своему. И к решению этого вопроса есть, опять же, разное отношение. Как вы сами решили, какие ваши соображения и доводы, и как вы вообще оцениваете этот вопрос?
Я вовсе не считаю, что есть какие-то универсальные, скажем, рецепты. Лучше ли оставаться? Лучше ли уезжать? Если уезжать, то куда лучше ехать? Лучше ли в Америку, лучше ли в Израиль, лучше ли в Канаду или лучше в Новую Зеландию? Не знаю. Я сам собираюсь, в конце концов, все-таки поселиться в Израиле, после того, как закончу аспирантуру, если все будет в порядке. Вот. И собираюсь сделать по совершенно своим личным соображениям. Потому что в Израиле все-таки, насколько я знаю, на один квадратный километр больше людей, говорящих по-русски, чем в Штатах или в любой другой стране мира, кроме России. Кроме того, я еврей, хотел бы жить среди евреев. Вот. Ну и потом я человек верующий, и поэтому Израиль имеет для меня особое значение. Так что, видите, я хотел бы, не знаю, насколько это осуществимо, все-таки жить в привычной мне среде, в среде русских интеллигентов, с них много евреев. И хотел, кстати, просто сохранить для себя привычную обстановку. Не знаю, насколько нынешний Израиль соответствует этому моему представлению о нем, как о маленькой России. Я там не был. Но хотелось бы, чтобы он был именно таким.
Вот. Но сейчас из Вены вы собираетесь сначала в Америку, да?
Да. Дело в том, что я уже 2 года как состою в аспирантуре Техасского университета. И, надеюсь, хотел бы к началу учебного года приехать в аспирантуру. Надо же все-таки когда-нибудь увидеть альма-матер, понимаете?
Другой Ленинград, ведомый очень немногим. Только тем, кто осмелился в советские годы быть самим собой. Вы слушали первую из 2 задуманных передач «Учителя Ильи Левина». Через 38 лет после беседы Ильи Давидовича с корреспондентом «Радио Свобода» Юрием Мельниковым я предложил филологу и дипломату продолжить рассказ о его жизни. Теперь уже на Западе. Над программой «Мифы и репутации» работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.